Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней передача «Зеркало революции» на архивном стеллаже Лубянки из нашего цикла «Репрессированная литература в архивах палачей», основанного на опубликованной недавно и частично заново трилогии Виталия Шанталинского «Рабы свободы», «Донос на Сократа» и «Преступление без наказания». Дело тактического центра, по которому в ночь с 28 на 29 марта 2020 года оказалась на Лубянке Александра Львовна Толстая, особая трагическая страница истории сопротивления российской интеллигенции советской власти. В нем можно найти имена выдающихся деятелей своего времени – политиков, экономистов, историков, медиков. Среди них – Петр Бернгардович Струве и Николай Николаевич Щепкин, Николай Иванович Астров и Николай Александрович Бердяев, Венедикт Александрович Микотин и Семен Леонтьевич Маслов, Сергей Петрович Мельгунов и Александр Александрович Кизеветтер, Лев Борисович Кофенгаус, Яков Маркович Букшпан и многие-многие другие. Пытаясь защитить их от казни, а многие к тому времени уже были казнены, Горький написал Ленину: «Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг». И получил в ответ часто цитируемое ныне на разные лады злобное: «На деле это не мозг, а говно». Тактический центр – это объединение различных подпольных групп и организаций, тайно созданная в Москве для координации антибольшевистской деятельности. Просуществовал он недолго, меньше года, с апреля 19 до февраля 20, когда начались аресты его членов. В деле, которым потрясал перед Александрой Толстой на первом допросе Яков Агранов, имелись такие показания историка и публициста Дмитрия Митрофановича Щепкина. Не надо его путать с Николаем Николаевичем Щепкиным, к тому времени уже казненным в Петрограде.
В квартире Толстой я был на одном совещании. С ней ни в каких, ни в деловых, ни в личных отношениях не состоял. На совещании она не присутствовала.
Арестованный по тому же делу бывший товарищ министра внутренних дел во временном правительстве Сергей Михайлович Леонтьев дополнял:
действительно, первое заседание тактического центра происходило на квартире у Александры Толстой в Мерзляковском переулке. Александра Толстая на заседании центра не была. Больше на заседаниях в этой квартире я лично не был, и были ли там собрания, не знаю.
Толстая тогда обману и шантажу Агранова не поддалась. В протоколе допроса записано:
«Я отрицаю, что какие-либо политические группы заседали у меня на квартире с моего ведома и согласия. Кроме того, отрицаю свою принадлежность к какой-либо политической партии. Отрицаю факт хранения архива Мельгунова. Я о существовании такого архива ничего не знаю». Александра Толстая.
Архив историка Сергея Мельгунова и явился, похоже, причиной, по которой Александра Львовна после допроса оказалась в одиночке. За 9 дней до ее ареста Агранов докладывал Дзержинскому:
«Заседания тактического центра летом 19 года несколько раз происходили на квартире Александры Толстой, так как она считалась хорошо законспирированной. Есть большие основания предполагать, что на квартире Толстой хранится скрываемый Мельгуновым архив Национального центра и Союза Возрождения. Мельгунов и Герасимов, по полученным сведениям, страшно беспокоятся провала Толстой».
Догадка Агранова основана была на показаниях внутрикамерной наседки стукача, подсаженного к Мельгунову и Герасимову. В одиночке Александры Львовны наседки не было, но имелось другое мощное орудие воздействия на заключенную – крысы, которые пытались вскарабкаться на постель. Из воспоминаний Александры Толстой:
В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия. И вдруг ясно представила себе, что заперта одна в темноте с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой о стену. И вдруг, может быть, потому что я стояла на коленях на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые чудесные слова. «Отче наш!» — и я стукнулась головой о стену. «Иже еси на небеси!» — опять удар. «Да светится!» И когда кончила, начала снова. Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали. Я не обращала на них внимания. «И остави нам долги наши. Вероятно, я как-то заснула».
Протокол допроса Толстой на следующий день.
Мое предыдущее показание от 29 марта сего года является неправдивым в пункте первом предъявленных мне обвинений. А именно, я показала, что у меня на квартире никогда не происходили заседания тактического центра. Заявляю, что у меня на квартире действительно с моего ведома и согласия устраивали заседания антисоветского характера в феврале-марте 1919 года. Я предоставляла квартиру по просьбе одного лица, фамилию которого называть отказываюсь. Кто присутствовал на этих заседаниях, назвать отказываюсь. Сергей Михайлович Леонтьев на этих заседаниях бывал. Был также Дмитрий Митрофанович Щепкин, Александра Толстая.
Имя неназванного Александра Львовны лица вскоре выяснилось из показаний Сергея Петровича Мельгунова.
Когда участники искали помещение для заседаний, я просил разрешения у Александры Львовны Толстой в комнате правления Толстовского общества устраивать иногда маленькие заседания людей, которых она лично знает.
Тем временем друзья Александры Львовны хлопотали об ее освобождении. На имя председателя ВЧК Дзержинского было направлено такое заявление.
Толстовское общество в Москве, осведомившись, что дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна Толстая, арестована ВЧК и вот уже в течение около 2 недель находится в заключении, обращается к вам с убедительной просьбой употребить все свое влияние, чтобы содействовать скорейшему освобождению любимой дочери и душеприказчицы великого русского писателя, председатель Николай Давыдов, секретарь Валентин Булгаков.
Александру Львовну продержали в Лубянской тюрьме около 2 месяцев, пока не сочли второстепенной преступницей. Только 21 мая 2020 года Агранов подал Минжинскому рапорт.
По обстоятельствам дела считаю возможным освободить из-под стражи до суда гражданку Толстую Александру Львовну, обвиняемую в участии в организации «Тактический центр».
«Освободить», — распорядился Минжинский. Перед тем, как покинуть тюрьму, Александра Львовна написала громадными буквами на стене камеры.
«Дух человеческий свободен, его нельзя ограничить ничем, ни стенами, ни решеткой».
В августе 20-го состоялся суд. Последнее слово подсудимой Толстой вполне соответствовало патетике общественных выступлений ее знаменитого отца.
«И считаю, что это недоразумение, что человек берет на себя право судить другого. Я считаю, что все мы люди свободные, и что этой свободы внутри меня, ее никто меня лишить не может. Ни стены особого отдела, ни заключения в лагерь. Этот свободный дух — не та свобода, которая окружается штыками в свободной России, а это свобода моего духа, она остается при мне».
Толстую приговорили к 3 годам заключения в концлагере. 19 руководителей и наиболее активных участников тактического центра были приговорены к расстрелу. Но, цитирую приговор Верховного рефтрибунала, «принимая во внимание чистосердечное раскаяние их, более или менее полное искреннее желание работать с советской властью и принять участие в восстановлении разрушенного хозяйства, а также решительное осуждение ими вооруженных белогвардейских выступлений и иностранной интервенции, Верховный рефтрибунал постановил заменить им расстрел иными мерами наказания». В 21-м всех, кто не скрылся от суда, даже амнистировали. Но позже многие из них, кто не эмигрировал, были казнены и погибли в неволе. В России сохранился черновик письма Александры Львовны Ленину из Новоспасского концлагеря.
Глубоко уважаемый Владимир Ильич, мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство. И все же даже тогда оставался свободным. Не скрываю, что я не сторонница большевизма. Я высказал свои взгляды открыто и прямо на суде. Но я никогда не выступала и не выступлю активно против советского правительства. Никогда не занималась политикой, ни в каких партиях не состояла. Что же дает право советскому правительству запирать меня в четыре стены, как вредное животное, лишая меня возможности работать с народом и для народа, который для меня дороже всего? Неужели этот факт, что 2 года тому назад на моей квартире происходили собрания, названия и цели которых я даже не знала? Я узнала только на допросе, что это были заседания тактического центра. Владимир Ильич, если я вредна России, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то, признавая право одного человека лишать жизни другого, расстреляйте меня, как вредного члена Советской Республики. Но не заставляйте же меня влачить жизнь паразита, запертого в четырех стенах с проститутками, воровками, бандитами».
Она покинула Россию в 29-м. Разрешение на выезд подписал тот самый Луначарский, который некогда назначил ее комиссаром Ясной Поляны. В Штатах Толстая основала Толстовский фонд. Всячески помогала сотням самых разных выходцев и беженцев из России. От Рахманинова и Набокова до советских невозвращенцев. Не раз выступала в программах «Радио Свобода». Скончалась Александра Львовна Толстая в 74-м. Ей было 95. Радио «Свобода». Программа Владимира Кольца «Разница во времени». В эфире очередная передача из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей. Зеркало революции на архивных стеллажах Лубянки». Имя Льва Николаевича Толстого мелькает в делах лубянских литературоведов не только в связи с его родственниками и Ясной Поляной. Куда чаще всплывает оно в делах, связанных с последователями учения Толстого, толстовцами. И тут вновь и многократно мы встречаем имена Владимира Григорьевича Черткова и Валентина Федоровича Булгакова. Ну вот, 16 ноября 2020 года. Сообщение ЧК при Реввоенсовете 3-й армии. Западный фронт.
В городе Витебске арестовано 60 человек, члены общества истинной свободы в духе Толстого, которые вели антисоветскую деятельность, агитировали, отказывались от участия в войне. Аресты продолжаются, ведется следствие. Это общество имеет тесную связь с Москвой, с Чертковым, Булгаковым и другими. Примите меры.
А вот московские доносы. В столицу в ту пору в газетном переулке, дом 12, располагались Толстовское общество «Истинной свободы», Московское вегетарианское общество и издательское общество «Друзей Толстого» со своей библиотекой, книжным магазином и столовой, служащей одновременно и клубом. А филиалы общества «Истинной свободы», этой одной из первых правозащитных организаций в стране, работали во многих городах России. Там выходили журналы и брошюры, в которых пропагандировались взгляды яснополянского мыслителя.
31 июля на лекции в газетном переулке «Дом 12» Чертков сравнил время Герцена с настоящим и заявил, что все осталось то же – насилие, война, разруха, пожары, болезни и так далее. Сказал, что крестьянство в настоящее время насилуется кучкой народа, пропитанной западными идеями Карла Маркса, что довело его до отчаяния. Заявил, что крестьяне теперь тянутся за хлебом духовным, а коммунистическая партия им ничего не дает – что единственный выход для крестьянства – это стряхнуть со своих плеч теперешнее правительство.
7 августа 2020 года на совместном собрании с прибывшими из Англии квакерами, отвечая на вопрос, какое участие принимают толстовцы в строительстве новой жизни, Булгаков ответил:
Мы очень желаем принять участие в новом строительстве, организовать общины-коммуны, но правительство желает, чтобы мы известную часть урожая ему отдавали, чего мы совершенно не желаем. Кроме того, ставятся и другие препятствия в нашей работе».
4 сентября на собрании, говоря о причинах, почему еще держится советская власть, Чирсков сказал, что главной причиной считает то, что заткнут рот всем, а иначе советская власть и 3 дней не продержалась. Булгаков выступил с информацией относительно расстрелов и других расправ правительства.
На собрании толстовцев 25 декабря 1920 года Булгаков, говоря о диспуте с Луначарским, сказал, что сейчас все очевиднее становится тяготение народа к учению Льва Толстого. А потому нужно думать, что теперешняя насильственная власть будет свергнута, так как народ начинает просыпаться и видит, на какую дорогу он попал.
В следующем, 21-м, все то же.
15 января состоялось собрание толстовцев в газетном переулке. Чертков, говоря вначале на тему о Боге и грехе, съехал затем по обычаю на советскую власть. Начал жаловаться на те притеснения, которые терпят единомышленники из общества истинной свободы. Говорил о 80 расстрелянных за отказ от военной службы. Говорил о непрекращающейся классовой борьбе. И был недоволен тем, что Компартия натравливает пролетариат на буржуазию. На собрании толстовцев 25 ноября назвал правительство палачами и сказал, что все, кто служит этому правительству, также палачи. Говоря о каких-то истинных христианах, сказал, что надо учиться у них, что если бы нас, то есть думающих, согласно с ним, было больше, мы бы восстали против правительства и смели бы его.
Вот 1922.
6 мая усиленно проповедовал на тему, что единственный работник – крестьянин, остальные все – шкурники, не исключая и правителей, едущих на его шее. Приглашал всех побросать города и идти на помощь крестьянству.
В июне сего года, говоря о квакерах-сектантах коммунистического толка, Чертков называл их настоящими коммунистами, говоря, что теперешние коммунисты – банда, захватившая власть, заставляющая себя защищать от посягательства на нее других, что настоящими коммунистами могут быть только сектанты, а не теперешние разбойники.
2 декабря 1922 года на Лубянку поступает донос генерала Якова Александровича Слащева, крымского. Да-да, того самого Слащева, который послужил прототипом генерала Романа Хлудова в булгаковском беге. Слащев, как известно, после бегства в Константинополь прозябал там в нищете, пристрастился к морфию и резко поносил Врангеля, за что, по приговору суда чести, был уволен от службы без права ношения мундира. Когда в ЦИК в ноябре 21-го объявил амнистию участникам Белого движения, Слащев вернулся в Крым. И оттуда, как утверждают некоторые, в личном вагоне Дзержинского, был доставлен в Москву, где стал преподавать тактику в школе комсостава РКК «Выстрел». Все это, повторяю, известно. А вот то, что Слащев стал секретным сотрудником ВЧК, я впервые прочел в книге Шанталинского «Донос на Сократа». Так вот, что сообщил генерал Сексот, посетив собрание баптистов, на котором присутствовало 600 человек, и где толстовцы знакомили публику со своим учением.
Доклад делал Булгаков на тему «Личность в обществе», где указывал, что общество истинной свободы не является какой-либо парторганизацией, а является как практическое место для обмена мнений лиц всякого сословия, веры и партий. У нас есть и коммунисты, которые находятся на равных с нами правах.
А вот как изложил Слащев выступление Владимира Черткова на том же собрании.
Как сказал Чертков, это не личность в обществе, а общество в личности, так как член не отвечает за то или иное решение совета. Мы, общество истинной свободы, издавали журнал и брали ответственность на себя. Цель нашего общества в настоящем такова – бороться с насилием, защищать слабых, протестовать против казней, посещать тюрьмы. Вам также известно, что в настоящем многие отказываются от военной службы и платить налоги. Мы должны их подкреплять духом своим, а также бороться за свое существование, то есть расширять идеи нашего учителя Толстого.
Слащев продолжает.
Я подал записку узнать, что означает «Толстовское общество». Булгаков ответил: «Толстовское общество состоит из высших культурных лиц, председателем которого состоит сам Толстой, а цель – распространить идею учения Толстого».
Слащев перечисляет этих высших культурных лиц, которые доводят до ума простых людей мысли своего учителя. Чертков, Гусев, Страхов, Бирюков, Попов и добавляет: «В пятницу будет сделан доклад о движении за границей духовного социализма толстовцев». Чаша терпения чекистов переполнилась, заключает Виталий Шанталинский. И вскоре после доноса Слащева-Крымского, 8 декабря 1922 года, они произвели обыск на квартирах Черткова и Булгакова и потребовали подписку о невыезде из Москвы. Булгаков такую дал, а вот Чертков наотрез отказался. Его привезли на Лубянку. Он отказался давать показания и там. Из протокола допроса:
«На предъявленное мне предложение дать подписку о невыезде и явке по первому требованию властей я отвечаю, что как не признаю, по своим убеждениям никакой власти, в том числе и советской, я никаких обязательств дать не могу, и потому предложенную мне подписку подписывать отказываюсь, но добавляю, что уезжать и вообще скрываться от властей я не собираюсь и не буду».
Пригрозив, выпустили, надеясь, что станет тише. Но Чертков не унимался. Снова дернули на допрос, и опять не унимается.
«Не признавая по своим религиозным убеждениям никакой насильственной государственной власти, не смотрю на этот так называемый протокол, как на официальную бумагу, которую я был бы обязан подписать».
С Булгаковым тоже не легче. Из протокола допроса:
«Мое отношение ко всякой власти безразличное по убеждениям религиозного анархизма в духе Толстого».
Но участь обоих подследственных уже была решена и оформлена соответствующим заключением следователя Реброва.
Допрошенные обвиняемые Чертков, Булгаков показали, что они никакой власти вообще не признают. На основании вышеизложенного нахожу, что дальнейшее оставление их в пределах РСФСР вредно отразится на состоянии Красной Армии и экономическом положении республики, а посему полагал бы граждан Булгакова и Черткова выслать в административном порядке из пределов РСФСР в Германию».
«Согласен», — начертал на этом начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Евгений Тучков. Да-да, тот самый Тучков, что десятилетиями потом ведал в органах религиозной политикой, изымал церковные ценности в 21-м, получил заслуженного чекиста за обновленческий раскол, был соавтором декларации митрополита Сергия в 27-м, руководил союзом воинствующих безбожников, а умирая в 57-м уже, пригласил к своему больничному одру патриарха Алексия. Однако тупость канцелярского шедевра Реброва взбесила Дзержинского. Красными чернилами подчеркнул он трижды повторенное «вообще».
«Товарищу Тучкову, я же просил вас продумать хорошенько это заключение. Ведь мы встретим большой отпор, а у нас, кроме «вообще», ничего нет».
Но другого обвинительного заключения так и не появилось. И Ребровско-Тучковского документа хватило чекистам, чтобы 27 декабря 22 года вынести решение выслать Черткова и Булгакова за границу на 3 года. В то же время в ГПУ приходит письмо из Наркомата иностранных дел. Первый замнаркома Литвинов предупреждает чекистов:
«Арест Черткова, несомненно, вызовет сильную агитацию за границей, в особенности в Англии. Мы уже начинаем получать запросы от наших полпредов в связи с этим арестом. Прошу вас сообщить причины ареста для контрагитации за границей».
На Лубянке обеспокоились. Дело кончилось тем, что Черткова оставили в Москве. А вот с Булгаковым церемониться не стали. В ЦИК, рассмотрев его жалобу, подтвердил решение ГПУ выслать. Не помогли ни протесты друзей толстовцев, адресованное начальству, ни личное письмо Татьяны Львовны Толстой, направленное Каменеву. Все эти прошения и Калинин, и Луначарский, и Каменев без комментариев прислали Дзержинскому. И Железный Феликс продемонстрировал свою железную неумолимость. 30 марта 1923 года Булгаков покинул Советскую Россию и обосновался в Чехословакии. ГПУ и там бдительно следило за ним. В 26-м Тучков представил начальству справку.
Булгаков до сегодняшнего дня остается убежденным противником советской власти и ни на йоту не изменил своих убеждений, которые он лично характеризует так. «Я их, коммунистов, упрекал, еще живя в России, именно за то, что они были недостаточно коммунистичны». Учитывая всю контрреволюционность своих действий за границей, Булгаков требует гарантии неприкосновенности его личности.
Ну какие ему гарантии? Какие обещанные 3 года? Он вернулся лишь в 49-м. Поселился в Ясной Поляне, стал служить хранителем дом-музея Толстого. Там и умер в 66-м. Ему было 79 лет. Чертков, издавший на родине полное собрание сочинений Толстого в 90 томах, он сам отредактировал 72 из них, умер 30 годами раньше, в 36-м. «Зеркало революции» на архивном стеллаже Лубенки. Над передачей работали режиссер Александр Аркадьев и автор программы Владимир Шпорц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.